Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители. Сегодня у нас среда, 15 июля, и, как обычно, в этот день недели у нас прямой эфир, стрим, как угодно называйте, безразмерные, естественно, хотя я каждый раз обещаю, что часть с хвостиком, но хвостик затягивается в зависимости от наполняемости темами нашего эфира. Вы видите нашего гостя, это Андрей Мальгин, журналист, блогер, публицист. Андрей, привет.
Привет, привет. Рад видеть и
слышать. Я тоже взаимно рада. И нашим зрителям тоже, надеюсь, мы доставим радость нашей сегодняшней встречи, поскольку есть что обсудить. Действительно, в новостях дефицита нету, все бурлит кругом. Меня, кстати, потрясла вот в качестве такого, пока собираются, поразила вот эта дискуссия, ни с того ни с сего взявшаяся, в которую активно так включилось русскоязычное население по поводу «Одиссеи» и чернокожей Елены Прекрасной. И я думаю, господи, сколько же можно вот в этих российских упражнениях-то прыгать? Ну, сколько можно? Причем, ты видишь, с такой страстью все это обсуждают, а у меня просто слов нет, на самом деле.
Ну, мне трудно включиться, да, трудно включиться в дискуссию, потому что у нас премьера только завтра.
Так никого не волнует, Андрей, не
премьера. Только завтра, я посмотрю и тогда подискутирую с удовольствием.
Нет, премьера никого не волнует, никто этого фильма не видел. Но сам факт, что вот темнокожая актриса играет Елену Прекрасную, посмотрите, мол, до чего дошел проклятый Запад.
Когда чернокожая актриса сыграла Белоснежку, да, вот это действительно была пощечина общественному вкусу, да, как говорится. Но сейчас, мне кажется, Елена Прекрасная могла быть любого
цвета. До любого цвета.
В то время это было возможно.
Я тебе скажу больше, раз уж мы с этого начали, неожиданно, незапланированная тема. Даже про Белоснежку у меня были другие совсем вот по этому поводу рассуждения. Как раз подумала, что точно так же, как Отелло, да, в драме Шекспира, который мавр темнокожий, так и здесь русалочка, которой ноги приделали, и каждый шаг доставляет ей страшную боль по первоисточнику. Я подумала о том, что можно было сделать вообще прекрасный антироссийский фильм, пригласив темнокожую актрису, которая будет, ей скажет фея, вот сейчас тебе думаю, скажет фея, что да, я тебе сделаю белокожей, как ты хочешь, поскольку она влюбилась в белокожего принца, но имей в виду, что каждое прикосновение его к твоей коже будет причинять тебе страшную боль. Mm-hmm. Представляешь? Вот это было бы кино. Правда же? Mm-hmm. Потому что все равно, ведь дело не в том, что они черные, белые, желтые, а в том, что они инаковые, другие, как, собственно говоря, и Отелло. Это просто некий такой символ инаковости. Ну, собственно, можно и об этом тоже поговорить. Так, я вижу, собираются люди. Давайте начнем. Значит, люди, напоминаю вам, что эфир абсолютно прямой, и поэтому вы можете в нем участвовать. Вот передо мной чат, и здесь есть уже сообщения от вас, дорогие друзья. Пожалуйста, присылайте дополнения, вопросы, замечания, поправки, все, что хотите. Вот. Ну, естественно, лайки для того, чтобы мы набрали полный зал, чтобы как можно больше людей нас увидело. Очень вас прошу про это не забывать. На автомате ставьте лайк, а дальше можете даже и уходить. Ничего страшного не произойдет. Главное, что ваш след останется в нашей творческой судьбе. На обложке у нас прекрасное название тоже сериала. Получается, такой сериал можно снять — «Русские кремлевские сливы». Я когда увидела это слово в напечатанном виде, я поняла, что в слове «сливы» есть много значений. Я даже себе представила эту сливу. Да, эту сливу. Да. Но, как говорится в известном анекдоте, то, что мы принимали за оргазм, оказалось астмой. Вот здесь тоже можно сказать. То, что мы принимали за сигналы, оказалось сливами. Вот все, что касается главных вот этих вот самых обсуждаемых тем в наших русскоязычных форматах. Это, конечно же, слив под названием «Переписка Собчак». Это неожиданное явление никому неизвестного олигарха Андрея Мельниченко и огромная публикация в одном из таких центральных жирных журналов «Экономист», да еще и на обложке этот человек, да еще и с таким статусом «Человек, который может изменить Россию», как-то типа этого названо. И я напомню, что в этом большом материале и интервью, и огромный текст, что называется, закадровый, Аркадия Островского, автора этой публикации, человек, который там давно работает, и человек, которому я привыкла доверять, я к нему всегда с большим уважением относилась, знаю его, я думаю, что Андрей тоже его знает.
Ну, но скептически да, у него комментарии да, довольно скептические.
Да, 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 это, интонация, это чувствуется. Ну и, наконец, само эссе, так называемое, где, собственно, вот эти мосты наводят, судя по всему, представители Кремля, и как все это расценивать, об этом многие споры ведутся. И еще одна тема, я вам называю три главные, да, которые я себе запланировала, а дальше тоже пойдем по каким-то другим дорогам, естественно, есть что обсудить. Это грядущие выборы, которые ни у кого не вызывали никакого интереса до сегодняшнего момента. Потому что, когда я вижу, что сегодня происходит вокруг Бориса Надеждина, казалось бы, ну, что там может еще произойти? Оно происходит. И как этот сигнал кремлевский считывать, как то, что они действительно реальную опасность видят вот в этих очередях за Надеждина? Такой мем был на прошлых, что это были президентские выборы?
Президентские, да.
Да?
Вот. Собирали за него подпись в огромных очередях, да, километровых. Да, да. Это на Кремль так, произвело впечатление.
Да, да. Так и сегодня его полностью закрывают, и судя по тому, что он приходит в любые YouTube-каналы, соглашается на любые интервью, невзирая на то, что там желательно эта организация его приглашает или не очень желательно, он приходит и в открытую подробно рассказывает, что вокруг него сейчас происходит. И мне кажется, это тоже для меня лично примета того, что никаких договоренностей там нет, что он сам находится в таком подвешенном состоянии и не очень понимает, куда все это выльется, в тюрьму в реальную или ему намекают, сигналят опять же, что пора, мальчик, делать ноги. Либо ты уезжаешь сам, либо ты уезжаешь в тюрьму. Вот три главные темы, с чего начать Андрею бы хотелось. Вот полный карт-бланш тебе скажу.
Да нет, ну я жду вопросов.
Ну давай, хорошо, давай начнем с политики. Давай начнем с Мельниченко. Мне кажется, это тоже какая-то непроговоренная до конца тема, потому что очень много версий по этому поводу ходит, что это такое. Ты человек, который сменит Дмитриева, или человек, который новый так называемый посредник, голубь, посланник путинского Кремля, который вот каким-то образом попытается восстановить вполне себе такие вот паритетные отношения с миром Запада, чтобы все это прекратить уже в конце концов. Как ты расцениваешь эту историю и вообще что за чувак?
Ну, вообще тут объяснений может быть два. И, кстати говоря, они могут существовать параллельно, то есть сочетаться одно с другим. Первое, Мельниченко и команда его юристов хочет снять с него санкции. Но тут есть такая особенность, что Мельниченко, в отличие от очень многих других простофилей, да, вот этих олигархов, он немедленно принял меры в первый же день, как только практически, как началась война, потому что война у нас началась 24 февраля, а уже 1 марта Мельниченко перестал быть бенефициаром всех своих компаний, угу. И в этот же день бенефициаром его компании стала его жена. А жена у него, как, наверное, ты сербка. Знаешь, это да, сербская модель, длинноногая красавица, которая Сандра, а после свадьбы стала Александрой, получив российское гражданство вдобавок к своему сербскому. Отец у него, кстати, вообще хорват, то есть она сербско-хорватская женщина. Угу. Вот, и все сделано было достаточно тонко. То есть он не то, что он передал жене свои активы, это моментально вызвало бы соответствующую реакцию и Евросоюза, и США, там, Министерства финансов и всех других стран. А это было, как разъясняли, тут же стали разъяснять его юристы, два независимых процесса. Это они совпали. Он вышел из состава акционеров всех своих компаний, а она стала акционером именно этих долей, как выгодоприобретатель там, фонда какого-то семейного. Ну, в общем, короче, это два разных. Ну, мы прекрасно все поняли, и никого он в заблуждение не ввел. И поэтому она тут же тоже попала под санкции и Евросоюза, и США и так далее. Поэтому, если даже ему самому с помощью этих юристов не удастся выйти из-под санкций, как антивоенному человеку, как критику Путина и так далее, то хотя бы выйдет из-под санкций его жена. Это программа минимум. Угу. И она вполне осуществима. Вот я специально выписал на бумажку, с кого Евросоюз снял санкции за последнее время. Снял. Это сестра Усманова, потом вторая сестра Усманова, сын Потанина, все члены семьи Пумпянских, жена Бориса Ротенберга, попала под санкции, как его жена, и уже снята. Сын Мазепина, санкции сняты. Бывшая жена Фридмана, санкции сняты, а были. Мать Пригожина, санкции сняты. Поэтому здесь дорожка уже протоптана, и, возможно, идет борьба за то, чтобы снять санкции хотя бы с нее. Потому что под санкциями и он, и она. А известно, какие там невероятные совершенно активы в Европе. Ну, все известны две его яхты, которые запроектировал Филипп Старк, вообще знаменитые дизайнеры. Вот та яхта, которую несчастная финансовая полиция Италии оплачивает ее содержание, она называется А, яхта А, она стоит 500 000 000 евро. И сколько же бедное итальянское правительство тратит на содержание этой яхты, потому что ну, вынуждена, иначе как она просто утонет, если ее не содержать, если там минимум команды не находится и так далее. Вот, поэтому там есть за что побороться. Это первая версия. Вторая версия, которая может быть другой, но сочетается с ней вполне, это все-таки санкционированное в администрации президента послание. И это послание, это не просто послание Западу, где говорится о том, что есть четыре сценария, и все неблагоприятные, если вдруг Путин проиграет войну, и это и развал России, и то, что Китай станет тут, значит, командовать, или то, что Россия распадется на части, каждая часть будет управляться своим, значит, каким-то царьком непредсказуемым, а Путин хотя бы предсказуемый. Но то, что это прошло через цензуру, собственно, Путина, ясно из главного посыла этой статьи, а это именно то, что Запад, он так прямо пишет, Запад мечтает ликвидировать суверенитет России. Из-за этого война. То есть война не из-за того, что безумный диктатор напал на Украину, которая ему давно была поперек горла со всеми своими майданами, там, солидарностью с Европой и так далее, и так далее. А это Запад, инициатор этого всего. Он прямо об этом пишет. И про суверенитет России, который Россия вот-вот потеряет, если дрогнет в этой борьбе, он тоже прямо пишет. Это просто, ну, как будто это сказал Путин. То есть это статья, с одной стороны, призывает Запад одуматься, как бы, а с другой стороны, она вполне благоприятна для путинской пропаганды. И я удивлен, почему ее не перепечатало агентство ТАСС.
Постой, перепечатал независимая газета
опубликовала. Поэтому это как бы вторая вещь, это действительно послание от Путина. И послание якобы независимого человека, бизнесмена, который думает о будущем России, а вовсе не о том, как спасти задницу Путина. Вот. И это тоже все тут просвечивает. То есть он может решать две задачи. Первая – это санкции против его или как минимум его жены, его семьи. Дети еще маленькие, они несовершеннолетние, они не под санкциями. А вторая задача – это послание Западу от Путина со всеми вот этими путинскими заблуждениями, которые он не решился опровергать. Это то, что войну развязал Запад в надежде лишить Россию суверенитета. И до сих пор Запад мечтает лишить Россию суверенитета. Как только он перестанет мечтать, то и война закончится. А Россия, как великая держава, он там пишет, должна учитываться при решении любых внешнеполитических проблем, которые стоят перед Западом, перед Европой, Америкой и так далее. Вот, я думаю, что тут на это можно поставить точку. Тут все с ним ясно, с этим Андреем Мельниченко. Кстати говоря, я хочу обратить внимание, еще такая деталь. Он – это совершенно не то поколение, как Путин, Патрушев и вся вот эта Сечин и вся эта гоп-компания. Это люди 70-х годов рождения. То есть это скорее поколение младшего Патрушева, вот того же Кирилла Дмитриева. То есть это совершенно другое поколение. И, возможно, это поколение хочет, да, установить какой-то контакт с Западом, понимая, что вот эти безумные старики, на них можно свалить очень многое. А давайте-ка теперь мы получим право голоса и будем с вами вести переговоры и обо всем договариваться. Это тоже очень важный момент. то, что это следующее поколение, это уже не кремлевские старцы.
Это дети которыми... кремлевских старцев, между прочим.
А? Что?
Дети. Да.
Ну, да, я не знаю, кто его отец, но во всяком случае он плотно дружит со всем этим поколением, рожденных в 70-е годы.
Конечно же, за версию эту, что это он является таким посланником, вестником для Запада, говорит, безусловно, набор этих всех, извините за выражение, нарративов, которые ты абсолютно прав, вполне возможно, они все из Кремля звучат и так, что Запад боится хаоса, Запад боится распада России, Западу нужна предсказуемая Россия.
Вот-вот, да, он про это пишет.
Да, это все понятно. Но тогда, вот мой вопрос к тебе. Как ты думаешь, почему на эту роль выбран друг, никому неизвестный человек? Который, кстати, возвращаясь к тексту, с чего начинается текст Аркадия Островского? Как ему этот Мельниченко рассказывает, что вот он сейчас буквально несколько минут назад встречался с Владимиром Владимировичем, и он все понял, все, что я ему вот рассказывал про свои как бы идеи миротворческие, как нам нужно строить наши отношения, какой должна быть страна. Он все это понял, наш Владимир Владимирович. Это вот тоже очень важно, что про войну они вообще не говорили. И здесь еще одну тоже замечу вещь важную, которая тоже меня прям поразила. Мало того, что он называет, что это война, значит, Запада и России, это все понятно, да, красота это. Но он вообще ничего не говорит про военные преступления, про войну, про бомбежки городов. Вообще этого не звучит. Потому что если уж говорить там про то, что будет потом, ну, для меня лично вот на первом месте должно стоять все-таки как бы какое-то наказание за эти преступления, расследование этих преступлений, включая первое лицо. Ни звука, ни слова. Мой вопрос повторю. Почему именно на эту роль выбран никому неизвестный человек?
В чем здесь секрет? Уверен, что никто его на эту роль не выбирал. Я думаю, что да, это его инициатива в рамках юридических усилий по легализации его на Западе, вторичной легализации. И его юристы посоветовали ему сделать такой ход, что, кстати, сделали уже некоторые олигархи, не только он. И он... как человек осмотрительный, он же вовремя, когда началась война, предпринял все действия, я уже сказал, какие. Так вот, он, как человек осмотрительный, решил в администрации президента получить добро на это. Поэтому, скорее всего, это инициатива его юридической команды для того, чтобы это рассматривалось на Еврокомиссии, там где-то, может быть, даже в судах европейских, может быть, ну, не знаю, в каких кругах у него лоббисты существуют на Западе, они точно существуют, у человека такого калибра не может не быть платных лоббистов на Западе. Вот, и они, после того, как посоветовали ему сделать этот ход, он уже отправился в администрацию президента и сообщил о том, что планируется такой шаг, и они уже там вместе редактировали этот текст, потому что просто я вижу редакторскую руку Кремля. Она просто видна. Вот с этим суверенитетом, который лезет из всех щелей, и то, что Запад фактически развязал вот эту войну, и это была ошибка Запада, вовсе не Путин. Он не говорит, что это ошибка Путина. Так что, вот, например, Надеждин, да, этот несчастный, трусливый, он же все время говорил, что это ошибка Путина. Он не называл войну войной, он очень осторожно подходил к этому вопросу. Но то, что это большая ошибка Путина, он говорил даже за день до того, как вот его забрали вот сейчас. То есть вот это как бы могло раздражать, кроме очередей, вот и высказывания его. Кроме очередей, еще и высказывания. А в случае с Мельниченко ему просто туда вписали, напихали столько всего, что пришлось публиковать вот в таком варианте.
Ну вот ты перед началом нашего разговора на эту тему, ты перечислил фамилии людей, с которых сняли санкции, да, их родственников, то, что ты перечислил этот список за время войны. Сначала их включили в санкционные списки, а потом потихонечку стали снимать. Может ли здесь еще одна есть версия, это как бы сейчас мне пришло в голову, может быть, он посланник не Кремля и не Путина, а посланник некого олигархического сообщества, может быть, там вот это вот брожение элит, внутри окружения путинского, включая как действующих олигархов, так и действующих высокопоставленных должностных лиц, решили вот такую, не знаю, в результате какого-то сговора, да, пока война войной, думать надо о том, что будет дальше. И решили вот с помощью такого сценария попробовать продавить, проверить, что называется, на вшивость западное сообщество. Может быть такое, что это вот результат какого-то внутреннего брожения. Да.
Может быть, в первоначальном варианте статьи так и было, но когда вот я читал про переводе на русский, я не все бы понял, если бы стал читать по-английски, вот в переводе на русский, но я просто вижу, что это точка зрения Путина. Это не точка зрения каких-то коллективных олигархов, у которых жизнь вообще разрушена в результате этой войны. Это точка зрения Путина, там изложена. Поэтому, скорее всего, конечно, все олигархи с большим удовольствием это прочли, с большим удовольствием, я думаю, может быть, даже с ним созвонились и какие-то свои слова поддержки ему высказали. Но я просто не вижу ничего абсолютно, чтобы тут какая-то критика в адрес режима. Этого нет. Я повторяю, вот тут в один день это было, произошло все с Надеждиным практически, может быть, с интервалом в сутки. Но даже Надеждин, который абсолютно беззубый, даже он позволил себе несколько слов об ошибке. А у Мельниченко нет никакой ошибки. У Надеждина, как и у Явлинского, у всего Яблока в целом, у него вообще точка зрения «прекратите все». То, что происходит. Украина, Россия, прекратите. Там никто не говорит о том, что Россия напала на Украину, бомбит мирное население и так далее. Никто из них, этих оппозиционеров, якобы антивоенных, они об этом не говорят. Это вот как человек идет, мы с тобой говорили в одной беседе, человек идет гулять в парк, видит, что насилуют девушку, и он подбегает и кричит: прекратите оба немедленно, прекратите оба. Обращайся и к насильнику, и к жертве. Так если ты антивоенный человек, то ты скажи, кто жертва этой войны. В любой войне всегда есть агрессор. Тот, кто напал на другую страну, на другой народ. И всегда есть жертва этой агрессии. Потом жертва агрессии может изменить свой статус в процессе войны, совершать военные преступления и так далее. Но все равно начало-то войны, это же не просто так, откуда-то.
Как ты считаешь, возвращаясь к ошибке Путина, вот именно настойчивость в продвижении именно вот этих мечтаний о том, что надо дружить с Западом, что мы равноправные партнеры, что, значит, надо уважать наш суверенитет, что все понимают, что это не война не Украины, а война, значит, давайте прекратим действительно, да, и проговорим наше будущее во имя мира и на планете, во имя человечества. Как ты думаешь, насколько это востребовано всерьез на Западе, вот такая тема? Или нельзя в данном случае говорить о каком-то коллективном Западе, поскольку там, как мы поняли тоже за годы этой войны, есть самые разные комьюнити, и у каждого какое-то свое представление о том, каким образом и войну закончить, и с Путиным остаться в дружеских отношениях, и чтобы от этой страны не исходило вот этой вот страшной угрозы, которую сегодня чувствуют все.
Какой Я думаю, ответ, что да? На Западе уже за 4,5 года войны разобрались, что есть то, и никто не питает к Путину никаких дружеских чувств и никаких надежд на восстановление отношений с ним никто не питает. Я думаю, что Путин для всех, включая, кстати, Трампа, несмотря на все его заявления, Трамп просто хочет достичь определенных итогов, и для этого он так иногда отзывается о Путине очень хорошо, как о своем друге и так далее. На самом деле, я думаю, что и Трамп понимает, что с Путиным опасно иметь дело всегда будет. Вот, поэтому я думаю, что все разобрались, и никаких надежд, кроме самого Путина, на вот эту дальнейшую дружбу никто не испытывает. Я в качестве примера могу сказать, например, во Второй мировой войне, да, как отнеслись бы в западных сообществах, в западных правительствах, народы вообще стран западных, если бы кто-то начал продвигать идею будущей дружбы с Гитлером. Давайте будем уважать суверенитет гитлеровской Германии, прекратим стрельбу, и все будет как прежде. Будем дружить, торговать. С Гитлером можно договориться. Это лучше, чем какие-то нацистские генералы, которые придут, если будет иметь успех заговор против Гитлера. Наверное, никто так не ставил вопрос. Потому что насчет Гитлера быстро все разобрались. Ну, кстати, не быстро, но все-таки разобрались. Я думаю, что с Путиным та же история. И если там кто-то в Кремле надеется, что при живом Путине Запад будет восстанавливать отношения, нет. Я думаю, что никто относительно Путина никаких надежд не питает, и никакие статьи Мельниченко ничего изменить тут не смогут.
Но, тем не менее, мы видим, как потихонечку хочет Россия то в спорте, то в культуре, то чучелкой и летушкой, чучелком и летушкой все-таки проникнуть, вернуться на международное пространство, на международное поле. И вот сейчас вот на фоне этого чемпионата мира по футболу вдруг раз выскочила новость, что МОК уже снял санкции с российского, как это называется, господи боже мой, Олимпийского комитета
да,
РСФСР, да. Да, и уже висит страничка с триколором, и уже, значит, там контакты, и потом его, значит, возвращаются в какие-то отдельные спортивные федерации, тоже возвращаются спортсмены. Значит, это тоже возможно. Типа, как я это думаю, что, ну война идет, но она не кончается. Ну что же нам теперь? Пусть она там, типа, идет, а нет, война отдельно, думаю, а мы отдельно.
Да нет, это дело в том, что спорт, международный спорт – это самая коррумпированная область человеческой деятельности.
По красной карточке и Трампа мы это видели.
Самая-самая коррумпированная. Поэтому Путин здесь решает проблемы доступными ему способами, которыми он всю жизнь привык решать свои проблемы. Это вопрос денег и подкупа чиновников. И надо сказать, что в международном спортивном движении помимо коррумпированных чиновников, есть люди, у которых есть идеалы свои. И мы видим по реакции на это решение Международного олимпийского комитета, реакции Федерации спорта, некоторые из них без звука соглашаются восстановить российских спортсменов. Но большинство, 90%, и самые крупные из них, они против этого. Они уже высказались против. Поэтому я думаю, что решение МОК куплено, несомненно, но его очень трудно будет реализовать, потому что не МОК решает участвовать или не участвовать в том или ином виде спорта российским спортсменам, это решают международные федерации. По там гребле, по там, не знаю, лыжам, там, ну, я не знаю, как они там называются, в этом не разбираюсь, но за ними окончательное слово. Поэтому тут мы еще не знаем, чем это все кончится. Конечно, это представлено в российской прессе как большая победа, но чем все кончится, мы пока не знаем. Но это, ну, просто явная совершенно коррупция торчит из всех щелей, потому что не изменилось же ничего после принятия этих решений. Ничего не изменилось. Война как шла, так и идет. Причем все в более жесткой форме. Жертв все больше. И все принципы олимпийского движения, которые сформулированы в Олимпийской хартии, они все Россией нарушены. Кстати говоря, вот отстранение России после начала войны формально, если мы прочитаем это решение, было связано исключительно с допингом. То есть допинговая история, которая тянулась еще с 2014 года, она вот была главной причиной отстранения России. А война – это уже вторичное нечто было. Но дело в том, что Россия и в случае с допингом не представила никаких доказательств того, что ситуация изменилась, и не принесла извинений за допинговые ужасные преступления, которые совершались и на Сочинской Олимпиаде, и до нее, и после нее. То есть нет вообще никаких причин возвращать российский спорт на международную арену. Ну, как будут развиваться события, мы сейчас увидим. Я знаю, что в Международном олимпийском комитете возможен даже раскол и распад вообще на две организации по этой причине. И будем смотреть. Мы сейчас только в самом начале процесса. В ближайшее время никаких олимпиад не предвидится. Только в 28-м году в Лос-Анджелесе. А до этого времени еще многое может измениться.
27-летняя олимпиада, между прочим.
Нет.
Нет?
28-м летом.
28-м. Потому что ты говоришь, что про причины, да, формально никто про эту войну не говорил, когда исключали Россию из международного олимпийского движения. Но говорили не только, там не только допинг был с началом, но и включение в олимпийскую сборную делегаций из вновь новых регионов, так называемых новых регионов России. Так они сейчас от них отказались в качестве участия.
Вот дело в том, что это вопрос спорный. Все хотят увидеть то письмо от Олимпийского комитета России, которое стало основанием для решения Международного олимпийского комитета. И это письмо нигде не обнародовано. Потому что если там Олимпийский комитет России пишет, что мы признаем аннексированные территории, а это вряд ли там написано, украинскими, а ведь из-за этого, собственно говоря, весь сыр-бор тогда начался, кстати, в 23-м году этот процесс начался. Это одно. Но там такое вряд ли будет написано. Просто где-то в каком-то перечне олимпийских местных комитетов, где-то в каком-то перечне выпали Крым, Донецк, Луганск, там, Херсон.
ДНР, ЛНР, вот это вот все.
Да, скорее всего, просто они выпали. И Олимпийский комитет России сообщил Международному олимпийскому комитету. Вот наш обновленный список. Но в решении в том старом олимпийского комитета подчеркивается, что они под юрисдикцией Украины. Олимпийские комитеты Крыма, Луганска и Донецка. Я не верю, что Дегтярев поставил подписи, кто-то ему разрешил, под текстом о том, что эти территории под юрисдикцией Украины. Поэтому вот было бы очень интересно посмотреть, и все хотят увидеть, на основании чего принято решение Международного олимпийского комитета. На основании какого документа? Россия должна что-то гарантировать. Так вот, она должна гарантировать суверенитет Украины над Крымом. Никогда этого не будет.
Прежде чем дальше пойти, я хочу напомнить нашим зрителям, что очень ждем от вас и вопросов, и лайков. Не забывайте, пожалуйста, и подписывайтесь. Конечно, подписывайтесь на социальные сети Андрея Мальгина. Ссылки мы все даем всегда и на телеграм-канал Андрея, и на Facebook Андрея. YouTube он так и не открыл, сколько мы от него не требовали, да, не хочет никак. Но зато мы его видим часто, вот, в частности, вот в нашем эфире и во многих других. Среди вопросов, которые приходили до начала программы, видимо, люди посмотрели на нашу обложку и вопрос так формулируют. Андрей, не кажется ли вам, что Гордон не так уж и не прав в своих заголовках? Москва горит. Крым превращается в остров, из него бегут, в Кремле паника. Может быть, и Путин уже в холодильнике. Кстати, хороший вопрос.
Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я знаю, что Москва не горит, а Путин не в холодильнике. Это я точно знаю.
Хотя хочется по такой жаре и в холодильнике посидеть немножечко.
Ну, да, да.
Но все равно вот это вот ощущение, давай всерьез переведу этот вопрос для тебя лично. Как ты ощущаешь ли ты этот перелом в ходе войны? Ощущаешь ли ты, что изменились настроения внутри Кремля, в Москве, да, в частности? Ощущаешь ли ты, что и со стороны Украины изменилась и тональность общения как с западными партнерами, так и с путинским режимом? Ощущаешь ли ты, что действительно и война стала другой, учитывая вот это, как сказал, по-моему, это говорил Зеленский, что война перешла в небо, да, и вот эти вот шоу Мадяра, замечательного этого человека, который командует силами беспилотных войск, и мы результат этой работы видим практически в ежедневном режиме. Это действительно многое меняет, как ты это чувствуешь сам?
Ну, я чувствую, что инициатива перешла Украине в войне, и они нашли вот ту Кощееву иглу, которая, в общем, необходима для того, чтобы прийти к победе окончательно. Потому что то, что делала Россия с Украиной, особенно в преддверии зимы, каждой, и этой, и предыдущей, сейчас Россия ощутит на своей шкуре. И это касается не только, я думаю, вот этих нефтеперегонных заводов, которые лишили Россию бензина, но и будут дальнейшие шаги. Просто мне кажется, что логично их предпринять ближе к зиме, чтобы российская сторона не успела починить то, что будет разрушено и так далее. То есть вполне возможно, что в российских городах жители останутся без отопления, без электричества, без воды. То есть все то, что Россия приносила украинцам, они смогут в этом сезоне принести в Россию. И, скорее всего, бензин – это первый этап. Но я думаю, что будут и другие этапы, потому что противовоздушная оборона просто даже по определению, какая бы она ни была сильная, не может охватить вот эту такую гигантскую, огромную территорию, каковой является Россия. Но я думаю, что и Москва тоже будет целью дальнейших атак. И не только то, что связано с бензином, но вообще с жизнеобеспечением. Крым однозначно, там будет гуманитарная катастрофа. И я говорю это не с каким-то огромным удовольствием, да, и я сочувствую людям, которые становятся жертвой и нехватки бензина, и там, говорят, вообще уже и воды нет, и там раздают по одной бутылке на семью, там, во всяком случае, в северной части Крыма. Я думаю, что там будет ситуация усугубляться, и ничего нельзя будет сделать. Ничего. Единственное, что может сделать Путин, и он это делает, это месть. Мстить. Вот он будет бомбить Одессу, Харьков, наверное, хочет сделать безлюдным вообще к зиме, чтобы все оттуда уж убежали. И так далее. Вот, вот эти вещи он понимает. И он, это единственное, что у него в руках. Тем более, что от баллистических ракет у Украины больше нет защиты. Американские ракеты кончились, судя по всему. Производство будущих ракет по лицензии или аналогичных ракет, которые там тонким ручейком выпускают все-таки страны Евросоюза, это дело нескольких лет ближайших. И, конечно, мы не знаем, какие запасы баллистики у России, но я думаю, что они есть. А если они истощатся, то у России есть такие союзники, как Иран и Северная Корея, где все это есть тоже. Вот. И тогда они придут на помощь. Вот. Я думаю, что вот это будет тяжелое время, но месть – это не то средство, которым можно защититься. А Россия сейчас в положении защищающейся страны.
Да.
И я думаю, что у Украины есть план, она следует этому плану, и это ничего хорошего не сулит российскому населению, которое наконец поймет, что такое война, а не какая-то там далекая специальная военная операция где-то там. Украина, как Афганистан, Вьетнам, где-то далеко. Нет, война тут, у вас, над вашими головами. Вот это сейчас россияне начинают понимать, и скоро все поймут это.
Ну, плюс к этому, наверное, тоже надо помнить, что не только меняются роли в этой войне, и вот эта активность Украины, и какое-то ее, как мне кажется, то, что я вижу, какое-то внутреннее спокойствие от того, что вот они это сейчас делают. Вот нету никакой паники, истерики. А тут наоборот, то, что, безусловно, этот запах паники, он ощущается. К чему веду? Как это повлияет на жизнь в России не только с точки зрения экономической, но и с точки зрения репрессий, с точки зрения мести Путина, потому что это тоже, как я понимаю, такая логика диктатора. Чем меньше у меня побед, чем больше я становлюсь в роли проигравшего, тем сильнее будет моя месть моей же собственной стране. Что здесь можно ожидать, на твой взгляд, если говорить об отношении властей к собственным гражданам? И к любому проявлению инакомыслия, да.
Я думаю, что центральная власть, конечно, попытается объяснить происходящее не только тем, что свирепствуют украинские националисты, бендеровцы, там, фашисты, неофашисты, неонацисты и так далее, что они ненавидят Россию и так далее. Я думаю, что объяснение будет... Это не единственное объяснение. Конечно, ты права, что будут найдены внутренние враги. Это всегда так было. Чем в любом тоталитарном режиме, чем хуже положение там, экономическое или политическое, или какое-то еще, и когда начинается брожение, то надо найти внутреннего врага прежде всего. Внутренний враг – это даже поважнее будет, чем вот эти неонацисты и бендеровцы. Вот, внутренний враг. Но с другой стороны, вот такая ситуация, которая сложилась с бензином, и со многими другими вещами, которые ждут нас этой зимой, когда не будет отопления. И это ведь не так трудно выбить теплоэлектростанции. Тоже адреса известны. Никакая американская разведка не нужна, чтобы давать эти адреса. Они все те же десятилетиями. Так же, как эти нефтеналивные заводы. Это смешно слышать, что англичане передают координаты украинцам. Да украинцы все это знают и всегда знали. И вот когда пойдут вот эти ужасные совершенно коммунальные последствия, то центральная власть будет перекладывать ответственность на местную власть. На местное, на
руководство. Это сейчас видно уже даже, что на губернаторов все бросают.
Они будут разворачивать народное недовольство в этом направлении. Что сволочь, губернатор. И Путин будет снимать их с работы за это. Да, не обеспечили свою область бензином. Да, не обеспечили теплом в критический момент. Не подготовили к зиме. Вот это тоже будет нарастать. Это не будет из разряда политических врагов. Это будут как бы нерадивые хозяйственники, которые воры все. И совершенно не слушают того, что мудрый Путин им говорит, советует и приказывает. Вот он, этот губернатор, слушался, решил набить карман. И в результате, вот видите, вы сидите без отопления, без воды, у вас отключена канализация, вы не знаете, как жить. Вот будет перевод стрелок в сторону местных властей. Mm-hmm. Я думаю, и репрессии тоже пойдут не только по линии политической, но и по линии просто выщелкивания местных этих князьков, сваливание на них всех бед и несчастий, которые ждут несчастный русский народ.
Случай Собчак – это тоже результат поиска внутренних врагов, поскольку все враги режима идеологические, они как бы кончились. Либо биты, либо сидят в тюрьмах, либо живут за пределами страны и будут еще выдавливать вот некоторых на подозрении, как того же Надеждина. И может быть, случай Собчак – это такая первая ласточка, когда такой жаба-гадюкинг уже расползается по всем пространствам, потому что кончаются чужие враги, сейчас будем своих изобличать, как, собственно говоря, это было и в нашем недавнем прошлом, в прошлом веке при Сталине, вот чистой воды то же самое, кончались настоящие враги, которые рыли туннели откуда там, из Бомбея до Лондона, да, а теперь будем своих изобличать. Может быть, здесь тоже такой сигнал, как ты думаешь?
Я не вижу, честно сказать, в этом сливе, да, который сейчас как-то публикуется частями, я не вижу, собственно говоря, заинтересованности какой-либо стороны, какой-либо группы, я не знаю, путинистов или антипутинистов. Я не знаю, в чем дело, потому что, ну что нового мы узнали? Пока ничего. Мы ничего нового про Собчак не узнали. То есть, а что она так беспокоится? Она беспокоится, что ее репутация в либеральных кругах будет подмочена из-за того, что она общается с представителями Кремля, Собянина и согласовывает с ними практически каждое слово. Я думаю, что это и так всем было известно. И никакие либералы не питали на ее счет никаких надежд. Или, может быть, наоборот, она беспокоится, что вот теперь в Кремле или у Собянина узнают, что она критически настроена к происходящим событиям, так там и этого тоже особенно нет. Что там есть, так это ее беспокойство за ее компанию, за ее вот бизнес. Этот холдинг, да, за ее бизнес. Вот это беспокойство там есть, и ей нужно все это согласовывать для того, чтобы сохранить свой бизнес. Это беспокойство о своих собственных деньгах, о своих заработках, и даже о журналистах, которые у нее там работают, редакторах, каких-то там, я не знаю, специалистов по Ютубу там и так далее. Это видно. Ну, и когда она кому-то там, главному редактору, пишет, что матом, хочешь меня иностранного пишет. Агента подвести, то это не потому, что как бы она опасается вот политических преследований. Я думаю, со стороны Путина, никаких политических преследований в отношении нее не будет. Там уже давно Чемезов копает под нее, значит, и всякие, значит, пытается через правоохранительные органы с ней сражаться. Это она там однажды через границу пешком переходила, если помнишь. Вот, это все Чемезов делал. Но он никогда не решится ни на что другое. Поэтому она не опасается никаких иноагентов. Она боится за свои деньги. Она боится за то, что этот бизнес прихлопнут по той или иной причине. И она лавирует. Но это свойственно владельцу любого издательского бизнеса. Вот, допустим, если бы не закрыли «Эхо Москвы», да, сразу после начала войны, ну, предположим, он бы сейчас работал. Ну, ясно, что Венедиктов общался бы так же точно, как и раньше.
Приходилось бы лавировать.
С Песковым, да. И с Собянинскими, и замами, как он общался до начала войны. Так бы это все и продолжалось, и лавировал бы так, как она сейчас лавирует, и учитывал бы мнение, и выполнял бы просьбы. И у меня нет ни малейших сомнений. Вот. Поэтому, ну да, ее испуг понятен, нависла угроза ее бизнесу, но то, что репутация в глазах либералов или репутация в глазах путинистов, это ее меньше всего беспокоит.
Ну, ты знаешь, есть нюансы, что называется. Потому что помимо того, что она такой человек, который все про деньги, это понятно. Она такая бизнесвумен, и для нее это очень, это святое. Она должна жить богато, как она привыкла. Но здесь еще все-таки, как мне кажется, немалую роль вот в ее характеристике играет вот это вот непомерное тщеславие. Она, кроме бабла, она хочет славы, она хочет быть действующим лицом, что называется, а не просто безымянным бизнесменом, у которого все хорошо и сиди не петюхай. Может быть, мне кажется, что вот мы с тобой про это говорили до записи, до эфира, что поразительно, что все оказалось мифом, то, что она ногой открывает двери в высокие кабинеты, что она там со всеми на «ты», что она со всеми общается, называет всех уменьшительно ласкательными именами, что если что надо, она завтра самому Путину может позвонить, и он ее примет в любое время дня и ночи. Все это оказалось мифом, потому что облик, образ Ксении на сегодняшний день получился просто какой-то отвратительный по своему унизительности. И для меня лично вот это самое главное, я думаю, что ей тоже это сильно уязвило, что она в таком неприглядном виде предстала перед своей многомиллионной аудиторией. Типа, мы-то думали, ты, ого-го, а ты-то какая-то вообще мелкая
но
сошка.
Это опять же с точки зрения практической, прагматической, для нее плохо, потому что она продемонстрировала отсутствие крыши, отсутствие защиты со стороны и администрации, и то, что она точно не может добраться даже до Кириенко и даже до Громова, и она просит Симоньян где-то как-то замолвить словечко, чтобы Громов ее принял и хотя бы очертил ей двойную сплошную, какие-то линии, которые нельзя переходить, потому что она немножко растерялась, а вдруг я перейду какую-то линию, а вдруг на меня обрушится, значит, ну и так далее, и так далее. То есть это тоже ее испугало, то, что это не тщеславие, а это, ну, практическая вещь. То есть на человека наезжают со всех сторон бандиты, всякие силовики, ну, бизнесмена какого-то условного. И он с важным видом им сообщает, ну, заменяющий он, да, ого-го, дядя Миша там какой-нибудь там. А оказывается, что его не существует, этого дяди Миши. И, естественно, те люди, которые хотят сожрать этого бизнесмена, они его, ну, сожрут. Вот я думаю, что ее вот это больше всего испугало. А вовсе не репутация в глазах либералов или в глазах патриотов, путинистов. Сейчас, конечно, уже Виталий Бородин уже пишет, уже всюду видит, прочитав о том, что ей жаловаться-то некуда особенно. Он уже вовсю пишет.
Да, это большая радость. Да, да, да.
Да, но я думаю, что у нее много таких.
А Соловьев, ты видел, да, вот эти фрагменты, да, где так Соловьев там давно, конечно, так не высказывался
все
открыто.
Это, да, да, да. Причем он это делал в присутствии Симоньян, которая, в общем-то, считается,
подружка,
судя по переписке, подружкой, да. И та не смела возразить. Не смела ему возразить относительно Собчак и как-то попытаться ее защитить. Поэтому Вот это ей надо беспокоиться. А репутация, у нее давно нет никакой репутации, плевать, и ей самой плевать на нее.
Люди, которые далекие от бизнеса СМИ, вообще от этой вот журналистской корпорации, очень многие, с которыми вот мы тоже обсуждали так в частном порядке вот всю эту историю со сливом, они многие были вообще потрясены, как вообще выстроена там система взаимоотношений государства и СМИ. Если мы говорим не про бизнес, а именно про средства массовой информации, про холдинг под названием «Осторожно, Собчак». И я подумала, что даже и про Громова-то мало кто понимает, что это за человек. И я хотела как раз у тебя спросить, как у человека, который журналистикой занимается давно и все про нее знает, про все это устройство, вообще как давно сформировалась именно вот такое, такая конструкция, когда, что называется, журналистика, ну, просто как в услужении, как просто прислуга у этой власти, и было ли, и как отличается ли это от той системы взаимоотношений журналистика, которая была вот в годы, когда ты работал? То есть это перестроечные годы, Горбачевское время и Ельцинское время.
На Путина произвело, я это точно знаю, произвело очень большое впечатление то, как решали свои проблемы, проблемы своего бизнеса и личные проблемы Кусинский с Березовским. Путин не был еще во главе государства, но он видел, как НТВ и Первый канал рушат репутации, фактически влияют на формирование правительства, включая премьера правительства. И на него все это произвело очень большое впечатление. Поэтому начал он с того, что он навел порядок в этой сфере. А вот упомянутый Громов, вот сегодня 26-й год, да, так вот он с 2000-го там сидит на своем кресле и занимается этими делами, то есть 26 лет. И он как раз с первых шагов Путина в политике, а шаги Путина в политике начались только после его избрания президентом, а не до этого. Так вот этот самый Громов так и сидит и всем этим рулит. Так же, как, извините, у нас и Костя Эрнст, тоже несменяемый руководитель Первого канала. И я думаю, что Путину гораздо комфортнее работать с теми людьми, с которыми он когда-то начинал свой путь в политике, чем с какими-то новыми людьми, доверять им прессу и так далее. Вот, поэтому здесь, ну, он с самого начала воспринимал прессу совсем не так, как воспринимал ее Ельцин. А мне приходилось с Ельцином говорить, когда я был главным редактором в свое время, о свободе прессы, о цензуре и так далее. Для Бориса Николаевича, при всех его недостатках огромных, свобода прессы – это была незыблемая вещь, и он никогда, ни под каким соусом, никогда не мог вмешиваться в какие-то процессы, давать указания и так далее. Я помню случай, когда он собрал главных редакторов у себя, ну не у себя, а такой объект АБЦ, да, КГБшный, где потом путчисты, не путь, до этого путчисты в 91 году свой путч задумали в Ясенево. И мы приехали, и вот выпивали там, конечно, вот, и он единственное, что он говорил Попцову, который там был руководителем российской телекомпании, ну сколько можно терпеть Сорокину? Я не могу уже видеть этого Сорокина. А встреча была через несколько дней после вот этого инцидента, когда он не вышел из самолета в Ирландии. То есть он почувствовал необходимость объясниться с прессой. И вот это он говорил, потому что Сорокин что-то такое сказала по поводу этого самолета. Но Попцову и в голову не пришло увольнять Сорокину или делать ей выговор или снимать ее с эфира после этой встречи. Хотя Ельцин такой уже не очень трезвый, постоянно возвращался. Ну, это Сорокин, я не могу видеть, это Сорокин. Вот. То есть это были совершенно другие отношения. У Путина с первых дней, вот он посадил этого Громова специально как руководителя фактического всех телевизионных каналов, да и вообще прессы. И этот Громов, которым не может пробиться Собчак никак, настолько он велик и огромен, как начальник, и этот Громов переформатировал вообще весь пейзаж российской прессы.
То есть это не Сурков, вот все вот эти летучки.
Все эти Сурков. Сурков, между прочим, такое впечатление, что Сурков писал статью Мельниченко.
Вот с этим суверенитетом. Кстати, да.
Суверенная демократия. Вот все, что я прочел сейчас у Мельниченко, я уже читал у Суркова. То есть Сурков занимался идеологическими вопросами. А были люди, и есть люди, которые занимаются чисто практическими вопросами. Звонок Эрнсту, И что, а в диалоге они говорят? Нет. Слушай, там вот этот залупается, давайте мы его все-таки поставим на место. Или давайте так, не упоминайте эту фамилию больше никогда. Не упоминайте ее и все, нету этого человека. То есть это конкретное указание, которые никакой идеологии не подпитываются, а подпитываются вполне практическими соображениями, вот этой верой Путина в то, что прессой надо управлять. А если нельзя ей управлять, то значит, ее не должно быть вообще.
Угу.
Очень долго, пока война не началась, у нас это было в интересах власти, в интересах этого Громова и всех Сурковых и прочих. У нас было одно оппозиционное радио «Эхо Москвы», одно оппозиционное телевидение, «Дождь», один оппозиционный журнал «Нью Таймс» и одна оппозиционная газета «Новая газета».
То есть это было уже после погрома НТВ, после разгрома?
Конечно, они держали это, потому что им нужно было каким-то образом достучаться до либеральной, ну, в кавычках, либеральной аудитории. То есть та аудитория, на которой совершенно не действует газета «Завтра», да, допустим, или, ну, я не знаю, какие-то, ну, «Соловьев». До них тоже, и эту аудиторию надо было учитывать. И до начала войны они терпеливо учитывали, и все четыре названных мной в разных сферах СМИ существовали. И это не значит, что они существовали бесконтрольно. Контроль над этими, в кавычках, либеральными СМИ тоже существовал, и они были все-таки вписаны в общую систему СМИ, которую выстраивала администрация президента. Это так. Вот. И это все существовало. Но совершенно новая реальность наступила, когда произошла война, которая не закончилась за три дня, как планировалось. Никакого парада в Киеве не наступило. И Запад очень резко ответил на это. И было довольно быстро стало ясно, что эта война будет затяжная. И она уже... Нужно сбрасывать все маски. И нужно просто все это убирать. И все это убрали. И все это убрали. И если помнишь, еще в 2014 году вот эта история, скажем, с бутербродом Навального, так называемым. Навальный, когда началась война, через два дня после начала войны, в 20, то есть в конце февраля 2022 года, опубликовал в газете «Нью-Йорк Таймс», и эта публикация, ее легко найти, статью об этой войне. Он назвал войну войной, агрессией, полным нарушением международных норм. Он написал там о том, что... То есть это есть, это документ, это публикация. Он написал о том, что это реакция Путина на Майданы украинские, на их тягу к Европе и так далее. И он призвал Запад ввести санкции. Это Навальный в первые же дни сделал. И в течение многих месяцев он свою позицию не менял. В октябре 2014 года он был под домашним арестом. К нему нельзя было прийти. Он не имел права давать интервью.
Но.
Он был отлучен от интернета. Ему отключили интернет. И он, если бы он даже сам бы захотел выйти в интернет, он бы оказался тут же, уже изменили бы меру пресечения. Он бы уже был не под домашним арестом, а в тюрьме. Короче, он находился в жесткой изоляции. В подъезде сидели люди, то не позволяли ему видеться даже с членами семьи. Это был октябрь 2014 года. Война идет. Он уже высказался многократно об этой войне. Звонок в дверь. Открывает, стоит Венедиктов и Леся Рябцева.
Так описываешь, как мастер Маргарита. Фагот и Коровьев. Фагот и Коровьев пришли.
И говорят, мы пришли взять интервью с магнитофоном. И взяли. И это интервью, вот если его поискать, его можно найти. Я его в журнале у себя перепечатал сразу же. Потому что было ясно, с какой целью они пришли. И вот из двух сторон, это была крайне недружественная беседа. Леся Алексей, они его выдавливали из него некое одобрение аннексии.
Угу.
Это не получилось. Тогда Леся говорит, ну а как быть-то с этим Крымом? Туда отдавать, обратно отдавать, теперь же уже не отдашь, уже референдум был. И Навальный сказал, ну Крым это не бутерброд, что его отдавать туда-обратно. Или надо делать новый референдум, сказал он, или надо возвращаться к тому, что было. Все, Они свою миссию выполнили. Они ехали на редакционной машине в редакцию, и уже в «Эхе Москвы», где-то я работала, уже шла сверху шапка. Навальный сказал, что Крым не бутерброд, чтобы его передавать туда и сюда. Они еще не доехали со своим интервью, но это уже было. Вот ответь мне, они пришли сами или кто-то попросил?
Послушайте, конечно же, они не могли прийти сами по-любому. У меня те же были вопросы, учитывая, очень правильно ты описал, как бы вот исходник, что называется, что человек сидит под домашним арестом. Это где такое видано, что человек с браслетом на ноге, которому запрещено из дома выходить и даже гулять и пользоваться интернетом и говорить по телефону, где это видано, там врача ты с трудом вызовешь, 25 раз проверки будут. Зачем тебе врач? До своего пришлют, да, из Лубянки. А тут вот действительно это тоже вот такая загадка. Там я не сейчас боюсь наврать то, что говорил там Алексей. Конечно же, он какую-то свою версию всегда рассказывает, как это было, как он лично с кем-то чуть ли не там не договаривался, не буду называть фамилии, я не помню, как он это объяснял. Но факт остается фактом. Этого похода просто так, потому что я хочу, не могло состояться. Что касается самой стилистики этого интервью, я абсолютно с тобой согласна. Это из серии, но чтобы наши люди понимали, наши зрители, это то же самое, как, опять же, та же самая пресловутая Ксения Собчак выбивала из Чулпан Хаматовой эту Северную Корею. Это было то же самое. Потому что огромный разговор о заголовке «Только я выбираю Северную Корею». Она просто из нее выдавливала это. Это был точно такой же ход. Потому что надо было хоть что-то выдавить. Вот видите же какой, вот он видите какой, или вот она какая Чулпан. И вот Чулпан сколько лет от этой Северной Кореи отмыться не может. Потому что...
бутерброд?
Да, вот бутерброд.
Навечно
приклеен. Абсолютно, абсолютно. И никого не волнует, это мне тоже невероятно как-то вот несправедливо. Ты вспомнил статью Алексея, которую он опубликовал уже будучи в заключении в «Нью-Йорк Таймс». Да, в «Нью-Йорк Таймс»?
«Нью-Йорк Таймс», конечно, можно найти до сих пор.
Да, но он опубликовал не только эту статью. Было опубликовано сколько постов, которые передавали адвокаты, которые теперь за это сидят в колонии, которые публиковались в его социальных сетях про войну. Сколько слов сказано было про эту войну и про преступления, и про Путина как убийцу и военного преступника. Сколько было сказано слов на судах, которые вот без конца эти суды, апелляции, которые специально давали возможность Алексею высказаться. И он каждое это заседание, стоя за решеткой по видео, использовал для того, чтобы прокричать это проклятие этой войне, этим преступлением. Но в итоге остается, ты прав. И тем более мне это тоже вот неприятно это читать даже вот в пабликах у украинцев, которые это, простить, забыть не могут, этот Крым не бутерброд. Но я уверена, что подавляющее большинство людей, для которых это осталось этим таким вот маячком внутри головы, какой чип, да, Навальный не бутерброд. Они даже текст этот не читали, они не читали и не слышали это интервью целиком. Ну, что делать? Мы с тобой начали про что говорить? Про то, как выстраиваются отношения журналистов и власти. Да? На какие компромиссы, на какие договоры тут идут, значит, люди, что называется, с обеих сторон. Мой вопрос тогда к тебе, раз такой пошел разговор. Когда, на твой взгляд, случился этот переход, когда журналистика легла? Понятно, что Путин с самого начала ненавидел прессу и все это правильно объяснил, и его отношения. Но когда вот легли?
А я объясню. Я очень четко помню, когда это произошло. Это при всем отношении Бориса Николаевича к прессе, как абсолютно, он никогда ни во что не вмешивался, но при этом вот это легли, да, как ты выражаешься, произошло именно в 90-е годы. И в условиях безденежья, в котором оказалась пресса, любые деньги, которые приходили в газету, на телеканал, на радиостанцию, были таким благом, что руководители и журналисты этих СМИ считали для себя допустимым, возможным участвовать в тех или иных информационных войнах, иногда страшных информационных войнах, которые влияли на судьбу страны из-за того, что иначе они потеряли бы материальную поддержку. И вот когда государство решило поддерживать СМИ, а потом решили олигархи поддерживать СМИ, иметь свои собственные СМИ стало престижно, и практически выгодно, потому что через СМИ можно было решать вопросы там связь инвеста там, или того, или иного, или формирование правительства. Даже так.
Угу.
Кто скомпрометировал Немцова? Кто скомпрометировал Немцова? Я отвечу – НТВ. Вот НТВ. Немцов не стал преемником Ельцина по причине огромной информационной кампании, развернутой на НТВ.
Угу.
В интересах Гусинского, например, был приход к власти Лужкова. А в интересах Березовского, интерес которого представлял Доренко, было наоборот, Примакова и Лужкова гнобить. То есть телеканалы решали государственные вопросы фактически. У Немцова эти белые штаны сыграли роль. Потом Малашенко придумал слово «семья».
Угу.
«Семья». Это придумал Игорь Малашенко. Я хорошо к нему отношусь. Но это так же, как бутерброд Навального, это вещь, которую отклеить уже невозможно. Я вот перед началом войны незадолго отдельно встречался и с Татьяной Дьяченко Юмашевой, и с Валентином Юмашевым мы знакомы. И они уж просто вот так говорили, ну, мы уже привыкли, что вот семья и все. На самом деле термин «семья» был пущен в оборот, когда никакой семьи не было. Потому что, вообще говоря, женились они уже, когда Ельцин был в отставке, уже Путин вовсю восседал там и НТВ гнобил. У Юмашева была своя жена до конца срока Ельцина, а у Татьяны свой муж. Вообще никакой семьей они не были, даже романтических отношений там не было, ну, как они уверяют. Но это прилипло. Вот это прилипло к ним навсегда. И всегда будут говорить, вот семья управляла страной, перехватила у Ельцина это все, назначала своих людей, назначала министров, нашла преемника семья. Вот это прилипло и все. Но это не так. Процессы были сложнее, интереснее. Ну, вот есть такие вещи, которые прилипнут, и все. И невозможно. Вот у Хаматовой, пожалуйста, Корея. Это на всю жизнь к ней. Ничего она не сделает, ничего не докажет никогда. У Навального бутерброд. И вот эта семья. Много может примеров привести. Просто я как тоже пропагандист в прошлом участвовал в некоторых таких ужасных вещах. Да, но я просто вижу, как это происходит и с каким успехом это все внедряется в сознание. Так что это все началось задолго до Путина. Путин это понимал, когда пришел к власти. Сделал на это ставку. И уже дирижировал средствами массовой информации уже с учетом того, что он наблюдал со стороны, пока он не был никакой политической фигурой. Там же и Громов появился, и Сурков роль доброго следователя играл, угу. Кстати говоря.
Интеллектуала, да-да-да.
Да-да-да. Вот это все уже Путин сразу же стал разворачивать, но все-таки наблюдая за процессом, который начался раньше.
Ну, не все же бляди на этом корабле, Андрей, согласись.
Ну как, если человек хочет профессионально состояться, а тем более состояться как бизнесмен, если у него издательский или телевизионный бизнес, он должен учитывать много вещей. Поэтому у меня и к Собчак-то особо никаких претензий нет, потому что я вижу, что она вынуждена крутиться на этой сковородке горячей, потому что это, ну, это дело ее жизни. Вообще-то, чем она будет заниматься? Она там светская львица, это недостаточно для того, чтобы зарабатывать деньги и находиться в центре внимания, как она привыкла. Поэтому я в положении всех этих людей могу, в принципе, вникнуть и понять. И того же упомянутого Венедиктова я понимаю, потому что столько лет радиостанция продержалась и сделала очень много для нашего общества и для общественной жизни. Так это надо было действительно крутиться и прыгать со стула на стул и выполнять некоторые просьбы и дружить.
А вот скажи тогда, если это было возможно, Алексей все-таки действительно в этом смысле опытный, что называется, боец, и прекрасно изучил всю эту систему взаимоотношений, прекрасно знал, каким образом можно добиться того, решить для себя какие-то внутренние задачи, как с кем разговаривать и прочее, прочее. Это действительно так. Тогда почему же они отказались от, как ты говоришь, что условно-либерального СМИ, от того, управляемого СМИ,
ну, как же? Было эхо Москвы. Это же совершенно другая... В день начала войны и в первые дни войны Путину стало ясно, что если он проиграет эту войну, а шансы на выигрыш уменьшались с каждым днем, то конец ему, самому, конец, все. Себя вне власти он не мыслил. Все его окружение не представляло, как они будут без Путина жить. И что им придется за все это ответить. Потому что преступления начались с первого дня войны. Они начались и раньше, конечно, когда ДНР, ЛНР, там все это было, вот с 14 года начиная. Но вот когда началась война, изменилась ситуация. И, конечно, весь ландшафт прессы им надо было менять. То есть, если... можно было 50% того, 50% другого в эфире, то когда вопрос жизни и смерти для Путина встал ребром, уже стало невозможно ничего. Я, кстати, в советское время работал в литературной газете, которая считалась довольно либеральной.
Нас... Да, я тоже хотел вспомнить да. про нее. Да.
И наш главный редактор Александр Борисович Чаковский такой, рассказывал, что вот однажды к нему пришел Евтушенко, вот и тоже попросил красной линии ему
обозначить.
Вот двойную сплошную объяснить. Там, что вдруг у него снимут стихотворение из номера или там статью, то поставят. Он говорит: Александр Борисович, объясните мне. И ему Александр Борисович сказал: Женя, 50% у тебя должно быть советского, и тогда я разрешу тебе 50% антисоветского. Это принцип нашей газеты. И вот принцип очень многих СМИ при Путине все эти там годы до начала войны. 50 на 50, пожалуйста. Пожалуйста. Но наши 50 не забывайте. Давайте свои 50 проводите, но и наши 50 не забывайте. Но
сегодня там же
война
другое соотношение.
Да, да, да. Война все изменила.
Это опять же, кстати, видно по тем же перепискам Собчак, там вокруг чего бои-то велись, что требовали вообще тему отсутствия бензина вообще закрыть, вообще про это ничего не говорить. То есть, как говорил этот парень, ее подчиненный, главный редактор ее СМИ, Сергей Титов, что мы же не можем фейки публиковать, ну как, мы же не можем врать. Я говорю, там вообще, мне, кстати, тоже за него даже больше страшно, чем за Собчак, потому что он там в этих переписках говорит, что я вообще хочу повеситься уже от того, что я вынужден врать. Вот видишь, как у людей по-разному, все-таки этот болевой порог, или как там угодно назови, это красные линии внутренние, у каждого свой, у каждого свой.
Ну вообще, вот это именно там меня меньше заинтересовала часть, которая связана с общением с внешним миром, это плевать, это я и так знал, и догадывался, и так далее. А вот взаимоотношения внутри редакционного коллектива, это очень интересно мне. Ну, как бывшему главному редактору, когда-то давно это было. Вот. И потом я наблюдал за очень многими СМИ, как там все устроено. Вот это очень интересно. И если в дальнейших порциях сливов будет снова эта тема, я с удовольствием это почитаю, потому что это очень интересно. Взаимоотношения владельца и так называемого уникального журналистского коллектива. Когда у НТВ поменялся владелец, а уникальный журналистский коллектив сказал владельцу: извините, но мы настолько уникальны, что мы тут все решаем. И новый владелец просто изумится, да, там. Но неважно. Короче говоря, тут трудно встать на сторону ту или иную в таких конфликтах и в таких дискуссиях, которые ведутся. А Собчак вела дискуссии со своими сотрудниками. Трудно встать, ну, в каждом конкретном случае можно встать на сторону ту или другую. Но это все очень интересно, как это устроено. Потому что на самом деле владелец всегда прав. А уникальный журналистский коллектив может пойти в другое место, найти другого владельца и так далее. Или владелец чувствует, что уникальный журналистский коллектив с ним не согласен, но он не дожимает, не пережимает, потому что иначе он потеряет то, ради чего СМИ живет, читателей, зрителей, слушателей. То есть тут очень много тонкостей, которые вот мне лично очень интересны. И вот эти взаимоотношения Собчак с его коллективом, очень интересно все это.
Тут важно еще тоже, скажем, на собственном опыте и опыте своей жизни в журналистике, что, конечно, очень важен какой-то, ну, понимание общее, общее мировоззрение, общий взгляд, когда совпадение взглядов владельца и коллектива журналистского, это очень важно. Например, я вот уверена, что как раз на том НТВ, которое начиналось вот при Гусинском, как раз не было здесь никакого, как мне кажется, может быть, ты меня поправишь, может быть, ты знаешь больше, что они не были марионетками в руках Гусинского. Здесь было абсолютное совпадение. Несовпадение случилось как раз у Добродеева с журналистским коллективом. Именно несовпадение в оценке происходящих событий, в том числе и в оценке понимание смысла журналистики как профессии. И тогда вот Добродеев стал практически вот таким человеком, который выбрал власть. Да? Но это как бы его выбор. Как угодно можно по этому поводу к нему относиться, но это его выбор. А вот с Гусинским все-таки у них было... Они оценивали вместе там, не знаю, с главными журналистами НТВ, оценивали происходящее практически как единомышленники. Разве это не важно?
Я что скажу про НТВ? НТВ – это действительно уникальный журналистский коллектив. Там очень хорошие журналисты были собраны под знаменами НТВ. Лучшие. Там были лучшие журналисты. Прекрасные телевизионные журналисты. И некоторые из них, мы до сих пор следим за их карьерой, за их выступлениями. Кто-то на Ютубе, кто-то в других телекомпаниях. Но в случае с НТВ Гусинский абсолютно определял политику телеканала. Вот, например, Михаил Прохоров, он был уже владельцем РБК какое-то время, долгое время. Я знаю, что он не определял политику, он не вникал в это. Он просто давал деньги тупо, сколько они просили. В отдельных случаях он, это просто два или три случая, я знаю, что приходилось снять материал какой-то по его просьбе. Но это были единичные случаи, а не ежедневный контроль. Насколько я знаю, происходившее в НТВ, Гусинский осуществлял ежедневный контроль именно над политической частью НТВ. И об этом лучше с Евгением Киселевым поговорить. Он, конечно...
Ну, как и Березовский, кстати.
Он критически и трезво оценивает все, что тогда было. И с ним вообще очень хорошо обсуждать эти вопросы. Он разумный человек. Но надо сказать, что в период, когда он вел передачу «Итоги», каждая передача «Итоги», при всем уважении Киселёву, это все-таки был рупор Гусинского. Рупор Гусинского. Туда вставлялись сюжеты про те или иные предприятия, которые подлежали приватизации. Туда вставлялись сюжеты заказные о тех или иных министрах, деятелях правительства и так далее. Вот это Путин видел. Он видел, и он считал это нормальным. И он понимал, что если он становится президентом, то это просто первое дело – взять контроль над СМИ. Потому что контроль над СМИ – это контроль над обществом. Вот ему это было важно. И потом он видел роль СМИ в его собственном избрании.
Это, собственно, его сделало телевидение, его как образ.
Он это видел, и он хотел это закрепить. И когда началась уже вторая кампания, уже во время первого срока все-таки вокруг него сидели люди от Ельцина. Там Волошин, там, ну, все. Но к избирательной кампании перед вторым сроком это уже была самостоятельная игра. И вообще предполагалось, между прочим, когда с ним договаривались, что он на один срок пришел. Но он-то решил навсегда прийти. И он это довольно быстро решил, я думаю. Вот. И там была уже команда, которая это обеспечивала, в том числе и в средствах массовой информации.
Неожиданная страничка у нас возникла в нашем разговоре, страничка воспоминаний, но мне кажется, очень важная тема, и они, это не только внутренние проблемы профессии, что называется, да, это очень важно и для зрителя, и для аудитории, чтобы понимать, как это все выстраивается, и как на такой волне романтической, перестроечной многие пришли из самых разных профессий в журналистику, что тоже я свидетельствую, потому что у нас на Эхе вообще не было ни одного человека. По-моему, только Черкизов у нас с журналистским образованием. А, еще Сергеев Антон, первый глава информационной службы. А больше никого. Это я сейчас вспоминаю, как создавалась, начиналась журналистика в свободное перестроечное время.
Но... Да, она была. Тут вот надо вспомнить издание «Коммерсант», где принцип Володи Яковлева, издателя «Коммерсанта», был: никогда ни одного человека с журналистским образованием быть не должно.
Постой,
это... У него самого журналистское образование, но он брал туда совершенно людей, иногда противоположных интересов. Например, надо было рубрику «Ресторанная критика». Берется Дарья Цивина, кто ни разу в жизни не была в ресторане. Она какой-то из Питера, технарь, там не знаю кто. И так далее. И по всем рубрикам у них так было. Нет, нет, нет. Пусть лучше будет там филолог, пусть будет лучше будет там, я не знаю, инженер.
Историк.
И это будет правильно. А с журналистским образованием не должно быть, потому что мы таким образом рвем с советским журналистским образованием.
То же, вот самое было, да, да, то же самое было в кооперативных магазинах, которые организовывались по всей стране, когда был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности. Там висели объявления о приглашении на работу торговых работников без опыта работы в советской торговле. Это я просто помню это объявление.
А вот представляешь, будет прекрасная Россия будущего, о которой мечтал Навальный, да? Допустим, она будет. И будут везде объявления. Приглашаются в газету без опыта работы в СМИ или на телевидении. Без опыта работы на телевидении, упаси бог.
Потому что это развращает.
Уже эти 26 лет эту профессию превратили в древнейшую.
Давай я посмотрю по вопросам, пойдем дальше, чтобы уже близиться к финалу. А, вот спрашивают наши зрители тоже, что было заявлено в моих темах, и они спрашивают, как вы считаете, вернут ли выездные визы для россиян и будет ли полный запрет за выезд, за границу России? И второй к этому же вопрос, связываете ли подобные разговоры с грядущей мобилизацией?
Ну, это все внутренние российские вопросы, от которых тут я несколько отдалился, но так слежу. Угу. За публикациями, поэтому вывод могу делать только, ну, такой вторичный, исходя из того, что уже другие люди, обозреватели, журналисты, политологи считают, да, ограничение выезда – это маловероятно, потому что Путин за все свои четверть века убедился, что свободный выезд – это благо. Вот, пожалуйста, надо Надеждина убрать. Ну, не обязательно же убивать.
Пусть он уедет, граница открыта, да, да.
Да, граница открыта, уезжайте, сказал Фадеев в свое время, глава Совета по правам человека. Граница открыта, уезжайте, чего вы беспокоитесь? И, между прочим, вот этот случай, который сейчас Надеждином, если его завтра на суде увезут на 15 суток, то это все уже Гозман прошел. Ему говорили, уезжай, он что-то замешкался, на 15 суток. Кончились 15 суток, он выходит, у калитки его берут еще на 15 суток. И когда проходит несколько раз по 15 суток, ему говорят, ну вот же паспорт у тебя в руках. Ну, у тебя сутки есть, чтобы умотать. И этот случай не только вот о конкретного человека, это сотни случаев. А говорят, что в провинции, в городах, где местные там ФСБшники очень плотно курировали оппозиционеров, это просто постоянный лейтмотив. Зачем его кормить в тюрьме, да, и он оттуда будет малявы слать, да, через адвокатов? Пусть он уедет. Уедет к черту из нашей области, из нашего города, из нашей страны. Поэтому я думаю, что, скорее всего, выезд ограничивать не будут. Но поскольку теперь все компьютеризировано, все в цифровой форме существует, ошибки мобилизации первые не будут повторены. То есть все равно человек, который подлежит мобилизации, не сможет уехать, потому что он в компьютере. Угу. Сейчас все эта система работает. Она соединила в себе пограничную и военкоматовскую базу данных. И вот эти всякие верхние ларсы, они не смогут состояться по одной простой причине. Для тех, кого должны мобилизовать, забрать на войну, для них граница будет закрыта с момента, когда будет принято решение о мобилизации. То есть это просто одним нажатием кнопки делается. Это не будет введение выездных виз, вся эта морока с анкетами. Mm-hmm. Это ничего не нужно. Теперь, когда есть компьютеризированная система учета молодых, и не только молодых, вообще всего населения, это можно сделать очень просто. Всю эту мобилизацию провести без утечки пушечного мяса. Одним нажатием кнопки. Просто им будет запрещен выезд. Все.
Я думаю, что он и сейчас уже запрещен.
Вот ну, сейчас. Не знаю. Я просто не в курсе.
Ну, хотя, черт его знает. Нет, потому что мобилизация пока не объявляет новый виток. Ну, собственно, они ее не отменяли еще. Тот все время напоминаем про то, что тот самый указ о частичной мобилизации, он не отменен. Он продолжает действовать Вот. Вот то, что было в Пензе, то, что мы наблюдали, вот эту попытку облавы с улицы просто хватать молодых людей и отвозить их, я думаю, что это будет потихонечку внедряться во всех регионах. Но в этой связи я тоже хотела тебя спросить. Понятно, что мы не военные эксперты, но все равно есть какое-то понимание ситуации. Насколько важен для Путина сегодня, это мой вопрос к тебе, как ты это понимаешь, вообще вопрос ресурса человеческого, вопрос наличие живой силы для ведения этой войны. Или ему это не важно? Он считает, что он справится исключительно с помощью, я не знаю, ядерной дубины, которую он будет размахивать, или там, не знаю, какими-то технологиями, хотя тут, по-моему, хвастаться нечем, в отличие от Украины. Ну, короче говоря, этот ресурс, он тоже ведь кончается. Важен он для него?
Ну, я думаю, что он не понимает, что этот ресурс кончается. У него есть две цифры, да? У него есть цифра населения России, о чем он знает лучше нас, и никакие сведения из ЗАГСов, социологи пытаются понять, сколько вообще населения России на самом деле. Вот, никакие сведения, значит, нам не помогут, а он знает. Он знает одну цифру населения России, и он, конечно, осведомлен о потерях на войне.
И то есть он реальные цифры знает, он играет в это незнание.
Нет, конечно, он знает цифры. Вот, и я думаю, что для него любая человеческая жизнь – это вообще ничего не значит. 100 тысяч погибших или там сколько. Он видит, что погибло пока не очень много по сравнению с этим огромным населением страны. И он будет посылать в эту мясорубку все новых и новых людей, несмотря на все жертвы, несмотря на число потерь. Он думать об этом не будет и не думает. Он совершенно лишен сострадания к человеку. И к человеку как единице, вот к конкретному человеку, и к людям, к населению. Он никакого сострадания не испытывает. Вот сколько надо ему, столько он пошлет, и они там погибнут. Поэтому необходимость мобилизации диктуется некоторыми факторами, среди которых нет сострадания. Например, такой фактор, как возмущение семей или сослуживцев бывших, или коллег по работе, которые вдруг отдали троих по разнарядке, и все трое погибли. Вот фактор общественной реакции учитывается. Этого могут опасаться. Но не того, что гибнут люди, сами люди. Я думаю, что Путину все равно, сколько там погибнет, 1 или 5 000. Ему просто совершенно наплевать. Тем более, что он одержим вот этой идеей, и он раб этой идеи, что должна быть победа, мы должны захватить Украину. И, по крайней мере, вот те области, которые он обозначил, это не окончательная цель, потому что проскакивает у близких ему людей, что, в общем-то, надо и дальше идти. Нет, не только вот эти 4 там области, которые внесены в Конституцию. Поэтому вот у него есть идея. Он ненавидит Украину. За эти годы он ее стал ненавидеть еще больше, за годы войны. И ненавидит еще и за то, что у него не получается ничего. Вот. И человек бзик, да, у него просто пунктик этот. И он так просто войну останавливать сам не будет, несмотря ни на какие жертвы.
Еще вопрос. Уважаемый Андрей, объясните, пожалуйста, почему российскую оппозицию так пугает тема распада России? Что здесь главное в этом неприятии этой темы?
А кого пугает? Я не знаю, кого.
Ну, единственное, что я могу вспомнить из такого радикального, когда Яшин сказал, что нам не по пути с расчленителями России в качестве лидера уже своей партии, он как бы обозначил.
Ну, я многократно слышал рассуждения наших эмигрантов, которые, не будем называть оппозицией, потому что оппозиция все-таки борется за власть, а у нашей эмиграции огромной российской диаспоры все-таки шансов прийти к власти нету. Поэтому это не оппозиция никакая. Так вот, я часто видел в рассуждениях уважаемых людей, что, может быть, распад России на территории – это даже благо для нее, и это будет неплохо, потому что каждая территория, во-первых, будет самоуправляться и политические вопросы решать самостоятельно, кроме того, экономические вопросы, потому что у каждого, даже у дотационного региона есть какие-то сильные и слабые стороны mm-hmm. экономические, и даже если они сейчас не используются, их можно использовать в будущем. Это заставит как бы вот это местное руководство, которое станет самостоятельно, крутиться по-настоящему, и людей заставит избрать себе другой, может быть, руководство, если у них не получится крутиться, и так далее, и так далее. А есть очень богатые регионы, которые, из которых сейчас высасывают все соки. Разве это плохо, если они смогут распоряжаться своими финансами и своими ресурсами? Нет, тут я не вижу, чтобы была единая точка зрения у вот этой оппозиции в кавычках насчет того, что нужно бояться распада России. Вот Мельниченко об этом пишет, но это же не оппозиция никакая. Об этом без конца в каких-то своих, в журнале «Разведчик» пишет Нарышкин, значит, престарелый дурак. Вот, что вот распад, что вот Запад собирается расчленить и так далее. Ну, во-первых, я не уверен, что Западу хочется расчленять, вот, особенно учитывая, что в каких-то частях находится ядерное оружие, в каких-то нет. Из-за этого же Запад, в общем-то, не приветствовал распад Советского Союза, потому что в Казахстане, Украине, где-то еще находилось ядерное оружие, и надо было с этим что-то делать, а ведь это новое независимое государство. Вот, поэтому я думаю, что ни Запад, ни оппозиция, никто особенно не работает на то, чтобы Россия развалилась. Я думаю, что этой темы нет.
Здесь есть еще вопрос про развал ФБК. Тоже нам пишут, что вы наверняка знаете, что Мария Певчих самоустранилась, она поступила в Гарвард. Значит ли это, что ФБК как структура завершает свою карьеру?
Я не знаю, я вообще не знаю, что там происходит. Когда вышел фильм «Предатели», упомянутый Марией Певчих, я просто перестал интересоваться, что происходит в ФБК. Хотя я был знаком с Навальным, когда мы оба там витийствовали в живом журнале. Однажды в одном расследовании принял участие. Но все равно я должен сказать, что фонд борьбы с коррупцией, который вот последние годы существовал, он мало общего имеет с тем, что было до их эмиграции, когда они находились в Москве и создавали по всей стране отделение, где замечательные люди, кстати, работали, которые очень сильно пострадали из вот именно местной вот этой сети. Вот. Поэтому это совсем, вот нынешняя организация, это совсем не то, что было, ну, скажем так, до войны.
Ну что, мы, наверное, будем заканчивать. Замучила я уже Андрея. Она, тем более там жарко в стране, в стране пребывания. Значит, ну, у нас получается хорошо. Я не знаю, как Андрей, мне кажется, что у нас как-то такой хороший получился. Такая традиция встречаться раз в месяц. Предлагаю продолжить.
Давайте. Да. Хорошо.
Да. Нашим зрителям напомню, что мы остаемся в записанном виде. Вот полтора часа мы проговорили. Я еще потом посмотрю чат в записи. Может, я что-то пропустила из каких-то ваших вопросов и напоминаний. Ну, и есть возможность комментировать наш сегодняшний эфир. Сделайте это обязательно. Не забывайте, вот пока я говорю последние завершающие слова, поставить лайки, пожалуйста, дорогие друзья, прежде чем покинуть наш зрительный зал. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Я всегда призываю новых подписчиков. А также подписчиков Мульгина тоже приглашаю подписаться и на мой YouTube-канал тоже. Приходите. Вот у нас тут бывают такие красивые встречи. Наверное, все. На этом мы завершим. Андрея еще раз благодарю за разговор. Спасибо большое тебе, дорогой товарищ.
Пока, до встречи.
Пока.